Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Премьер-министр России Владимир Путин будет баллотироваться в президенты, а президент России Дмитрий Медведев станет при нем премьер-министром. Традиционный обзор публикации в интернете. Вопрос недели о том, достоин ли фильм Никиты Михалкова быть кандидатом на «Оскар». Беседу с социологом о политических пристрастиях россиян. Реплику Виктора Шендеровича короче. Все это вы услышите в программе «Итоги недели. Радио «Свобода». И снова здравствуйте. У микрофона «Свобода» Андрей Шар. И в программе «Итоги недели» мы обсудим главное событие сегодняшнего дня и всех последних дней. Премьер-министр России Владимир Путин будет баллотироваться в президенты, а президент России Дмитрий Медведев станет при нем премьер-министром. Представляю вам гостей программы по телефону из Москвы. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. По телефону из Петербурга, директор Центра модернизации Европейского университета Дмитрий Травин. Господа, добрый вечер. Спасибо за согласие принять участие в программе. Согласно незыблемым канонам «Радио Свобода», нам, конечно, нужно и другое время, мнение, не только независимых политологов, поэтому я договорился о прямом эфире с Ольгой Крыштановской, членом партии «Единая Россия», участником закончившегося сегодня съезда «Единой России», социологом, который вступил в эту партию в 2009 году. Однако прямого эфира не получилось, но прямо накануне программы я записал с Ольгой Крыштановской интервью. Давайте для начала послушаем. Из науки политологии нам известно, что одно из основных условий демократического развития страны – это сменяемость власти и наличие политической конкуренции в стране. Под этим углом зрения, как вы оцениваете то, что случилось сегодня на съезде партии «Единая Россия»?
Ну, случилось, собственно, предсказуемо. Очень многие эксперты, аналитики, и я в том числе, предполагали, что именно так и будет, что Путин вернется на пост президента. А если говорить о конкуренции, ну, он, конечно, будет участвовать в выборах, он еще не вернулся, и выборы все-таки разрешены. Какую-то конкуренцию. Но у нас ситуация вот такая, какая есть. Есть партии, у нас нет однопартийной системы, и эти партии участвуют в выборах. Другое дело, что народ, население России, всегда даже тяготится тем, что у нас существует много партий. Я вот как социолог могу вам сказать, что, проводя фокус-группы по регионам, я с удивлением обнаружила, что довольно много людей считают, что вообще надо бы другие партии закрыть, потому что на них государство только деньги тратит, а толку от них нет. И голосовать за них нет никакого смысла. Политическая культура нашего населения, которое все-таки поколениями жило при абсолютизме, при абсолютной власти, не совсем понимает, что такое конкуренция, не совсем готова к ней. Хотя, конечно, наиболее продвинутые слои, они негодуют, считают, что вот это тиран, который своей железной рукой возвращает страну назад, не дает ей демократически развиваться. Я-то лично так не думаю.
А как вы думаете?
Я думаю, что Путин 2 будет отличаться от Путина 1. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Я думаю, что Путин не может просто быть точно таким же, каким он был. Он не может осуществлять ту же программу стабилизации и так далее. Обязательно предприняты многочисленные, наверное, интеллектуальные усилия, разные команды работают для того, чтобы новую программу создать, для того, чтобы новые лозунги найти, новое знамя, так сказать. И Путин вынужден развиваться как новый президент, если его, конечно, изберет население, в определенных рамках. Эти рамки таковы. Нельзя Россию в 21 веке вернуть полностью монополистическое государство, полностью авторитарное.
Но, Ольга, известно, что из-за авторитаризма, даже мягкого авторитаризма, обычно получается тоталитаризм. С этой точки зрения, может быть, лучше было Путина императором на 25 лет сразу избрать или назначить, как, собственно, и происходит?
Да нет, почему же лучше? Нет, как раз хуже было бы, потому что это вызвало бы сразу гнев, протест, арабские революции. Нет, я думаю, что Путин будет таким жестким либералом, будет предпринимать экономические реформы неизбежно, потому что он тоже понимает, его команда понимает, что возможно недовольство из-за того, что власть вот так не сменяется, и они этого боятся, конечно. Любая власть боится выхода людей на улицу.
Не бывает жестких либералов. Либерализм – это свобода, она не предполагает жесткости. Она предполагает дискуссию, диалог, вот чего нет в обществе российском. И то, что произошло на съезде, как считают многие ваши коллеги, сегодня только подтвердило, что это окостеневшая система, изменений у нее нет.
Либерализм необходим, иначе Россия Россию ждет просто экономический тупик. Надо дать возможность бизнесу развиваться и зарабатывать. Если люди не будут зарабатывать, социальный взрыв неизбежен и очень быстро. Надо дать возможность в России инвестировать. Эти жесткие экономические рамки делают президента Путина либералом. Мне кажется, что это необходимость некоторая. Хочет он этого или нет, но он просто это понимает. А что касается жесткости и так далее, все-таки возможен жесткий подход, например, в экономике либерализм, но относительно жесткость в установлении порядка и в пресечении всяких волнений и так далее.
Вы присоединились к «Единой России» в 2009 году, когда было много надежд на то, что Дмитрий Медведев сможет придать России какое-то другое направление развития. Сейчас не жалеете об этом?
Я думаю, что направление модернизации абсолютно необходимо России. Модернизация или смерть? Вот так стоит вопрос. Выбора нет. Путин должен модернизировать. И я думаю, что в его команде очень много людей, которые это понимают.
Считает член партии «Единая Россия» и участник съезда «Единой России» социолог Ольга Крестановская. Это программа «Итоги недели Радио Свободы». Мы обсуждаем главную тему минувших дней. И сегодняшнего дня в эфире у нас политологи Алексей Мухин и Дмитрий Травин. Напомню, телефон студии «Радио Свобода», по которому могут позвонить наши слушатели. 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. Пока ждем звонков, я начну беседу с экспертами. Ну, давайте, Алексей Мухин, первый вопрос к вам. Вот Ольга Крестановская повернула всю беседу в плоскость способности Владимира Путина к либерализму. Что вы на сей счет думаете?
Я думаю, что это напрасные мечты. Мне кажется, что Владимир Путин зарекомендовал себя как жесткий правитель, и в этом амплуа очень понравилось населению. Зачем ему этот либерализм, простите? Он философ, поэт, он получает огромное удовольствие от того, что делает. Зачем меняться? Меняться будет по-прежнему, вернее, пытаться изменить общество, по-прежнему будет Дмитрий Медведев. Владимир Путин это проартикулировал, что Дмитрию Медведеву будет придана все возможности для того, чтобы продолжать модернизационные процессы. У него будет новая команда молодых людей, которые должны эти процессы обеспечивать. Проблема в том, что, я так понимаю, центр власти, если рассуждать гипотетически, и Владимир Путин действительно все-таки станет президентом Российской Федерации, переместится плавно с Краснопресненской набережной на Старую площадь, как произошло в свое время, обратно, вместе с Владимиром Путиным. Мне только жалко, что так быстро кончились парламентские выборы и начались президентские.
Спасибо, Алексей Мухин. Вопрос в Петербург Дмитрию Травину. Дмитрий, что для России лучше, на ваш взгляд, несменяемая власть или стабильная власть? Вот такая, какую пытаются предоставить гражданам России, большинство из которых, очевидно, хотя бы отчасти довольны тем, что происходит, Владимир Путин и Дмитрий Медведев?
Ну, нынешняя стабильная власть, люди ей довольны, потому что они просто не представляют масштабы коррупции при этой власти. Они думают, что коррупция – это когда гаишник взял взятку. А когда на самом верху берут миллионы и миллиарды, они об этом просто не представляют. Так что в нынешней ситуации, я думаю, что сменяемая власть, по крайней мере, хоть как-то ограничила бы масштабы коррупции и смогла бы хоть частично решить ту задачу, с которой Медведев за 4 года не справился абсолютно, хотя декларировал необходимость борьбы с коррупцией в самом начале. Что же касается намерения Медведева заниматься модернизацией на премьерском посту, я в это не очень верю. Дело в том, что практика пребывания Путина в качестве президента уже показала, что Путин достаточно энергичный президент, чтобы напрямую работать со всеми ключевыми министрами. Вспомним времена Фродковых-Зубковых. Это были абсолютно пустые премьеры, и серьезные министры работали напрямую с президентом, решали все ключевые вопросы именно с ним, но более-менее ставили в известность Фродковых-Зубковых. Медведев будет третьим вот в этой достойной троице Фродков-Зубков-Медведев. Никакой реальной власти он не имел, будучи президентом, никаких серьезных реформ не осуществлял, и тем более не будет их осуществлять на посту премьер-министра, где путинской системой вообще не предполагаются какие-то серьезные действия.
Спасибо, политолог Дмитрий Травин. Вместе с ним в программе принимает участие генеральный директор Центра политической информации из Москвы Алексей Мухин. 8-800-200-22-12, звонок в студии. Федор из Санкт-Петербурга в эфире, добрый вечер.
Да, здравствуйте, уважаемый Андрей и уважаемые эксперты. Ну, сегодня, наверное, один из самых страшных и зловещих дней в новейшей истории России. Действительно, произошел некий верхушечный переворот, хотя это, наверное, так смешно называть. Путин продавил Медведева, который вышел полностью в ноль и показался абсолютно ничтожеством отброшен. Я, кстати, полностью согласен с уважаемым Дмитрием Травиным. Действительно, никаким премьером он не будет. Не то, что безвластным премьером, а может, и вообще никаким премьером не будет. Он, может быть, его отправит пинком за кабак, рассказывать послом, я имею в виду, о демократии в России, которой никогда не будет. А Россия все больше будет скатываться в такой, то ли что-то среднее между Ираном и Северной Кореей.
Спасибо. Мнение Федора из Санкт-Петербурга. Продолжу беседу с экспертами. Дмитрий, еще один вопрос к вам. Как-то мы с вами говорили в эфире о том, как ведут себя башни Кремля, как модно сейчас говорить, и политологов, и вы тогда сказали, что Путин всем надоел в Кремле. Не надоел, получается?
Нет, с одной стороны, конечно, Путин всем надоел в элитах. Вот я обычно говорю более широко в элитах. Потому что Кремль – это очень узкая такая группа лиц, группа, которая очень сильно выиграла при Путине. И они полностью делают ставку на Путина, потому что если вдруг представить себе маловероятную ситуацию, что режим разваливается, то и Путина, и его ближайшее окружение ждут не очень приятные последствия. Хотя, конечно, в Кремле есть, ну, не в Кремле, в высшем руководстве страны есть люди, которые открыто говорят о проблемах. Ну, за последние недели Алексей Кудрин об этом заявлял несколько раз и привлекал массу внимания к тому, насколько тяжелое положение нас ждет в экономике. Что же касается элит в целом, то я действительно постоянно наблюдаю, что в приватных разговорах люди из бизнеса, из политики, из культуры, люди очень известные, в том числе те, которые входят в Единую Россию и клянутся в верности системе, в приватных разговорах они постоянно говорят о том, что это ужасно, мы идем к кризису, так больше невозможно. Ну, то есть они говорят примерно те же слова, которые сейчас сказала Ольга Крещановская, член Единой России. Но только в отличие от Крещановской, когда эти люди говорят приватно, они не говорят ритуальных фраз, что ну вот теперь-то Путин уж на втором сроке возьмется и все сделает. Они говорят, что Путин нас ведет к катастрофе, и нет никакого способа как-то с этим справиться, потому что он обладает абсолютной властью.
Спасибо. Директор Центра модернизации Европейского университета Дмитрий Травин. Вопрос политологу Алексею Мухину. Алексей, ну все, пожалуй, согласны, вне зависимости от партийных пристрастий и там либерал-патриот, говорят о том, что России необходима модернизация. А не будет модернизации, будет социальный взрыв. Вы утверждаете, что модернизации при нынешней конфигурации власти будущей не будет. Значит, будет социальный взрыв?
Нет, социального взрыва тоже не будет, потому что общественный договор, который Путин заключил с основными группами населения, которые за него голосуют на выборах, а, кстати, посмотрим, как действительно они проголосуют в этот раз, он есть, он существует. И этот договор подразумевает, что зарплаты индексируются, пенсии индексируются, чиновники некоторые сидят, то есть посадки есть. И Путин железной рукой ведет, что называется, страну к однопартийной системе. Я думаю, всех это устраивает. Ольга Крещановская это, ну, по сути, как социолог подтвердила.
Спасибо, Алексей Мухин. 8-800-200-22-12. Телефон студии «Радио Свобода». Звоните. Звонки бесплатные со стационарных телефонов на территории России. У нас звонок из Рязанской области. Валентина Варламовна, добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, мы слышим. Алло. Вас. Говорите, пожалуйста.
Я очень... Вот эта перестановка мест, слагаемая, будем так говорить. Нет слов не нахожу для выражения, вы уж меня извините. Это прямо насмешка над людьми. Они что, считают, что все дураки люди, понимают так? Я категорически против. Просто отвратительно слышать все это. Алло?
Да, мы слышим вас. Спасибо вам, Валентина Варламовна из Рязанской области. Сергей из Петербурга, вам слово, пожалуйста.
На 75-м году, после долгой и продолжительной болезни, вновь приступил к обязанностям генеральный секретарь, это говорилось про Брежнева, 20 с лишним лет назад. История повторяется. А про болезнь – это коррупция, и его путинская гнилое тщеславие. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам, Сергей. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» в эфире. Политологи Дмитрий Травин и Алексей Мухин принимают участие в обсуждении главной темы недели – перестановки в российской власти, перспективы президентских и парламентских выборов. Дмитрий Травин, Алексей Мухин говорит о том, что надо посмотреть, как народ проголосует на выборах. Что вы скажете о предвыборной кампании теперь? Имеет ли она какой-то смысл?
Да нет, мне кажется, что она и раньше не имела особого смысла. Даже известный тезис о том, что вот кому не нравится монополизм Единой России, так надо голосовать за какие-то другие партии, он, на мой взгляд, никакого смысла не имеет, потому что Сурков нам насоздает сколько угодно других партий, если мы пойдем по такому пути. Не жалко, можно их создать не 5-6, а 12 или 15. История с правым делом, которая недавно состоялась, показала, что если одна из якобы альтернативных партий хоть сколько-нибудь идет по самостоятельному пути, ну хотя бы вот какого-то Ройзмана там привлекают, уже эта партия ликвидируется. Так что, на мой взгляд, парламентские выборы, какой бы результат они ни дали, будет ли у «Единой России» чуть больше или чуть меньше, в любом случае у Путина будет полный контроль за парламентом, как он был и раньше.
Спасибо, Дмитрий Травин. Алексей Мухин. Ольга Крестановская говорит о том, что российский народ, и это подтверждают ее исследования, не приспособлен к любой власти, кроме авторитарной. Ваша реакция?
Ну, это нормальная, естественная реакция политолога, который состоит в «Единой России» с 2009 года. Мне кажется, легкая влюбленность Ольги Крестановской во Владимира Путина, она очевидна. Этого не избежали не только большинство женщин в Российской Федерации, но и некоторые политологи, как это видно. Что касается авторитарной власти, она чрезвычайно привлекательна, она очень быстро заканчивается, действительно скатывается к тоталитаризму. Потому что человек, который не терпит другого мнения, он, по сути, прогрессирует очень быстро. Поэтому я, честно говоря, с большой тревогой наблюдаю то, что произошло на этом съезде «Единой России», съезде так называемых победителей, которые ничего не сделали для своей победы. И мне кажется, что все это действительно превращается в КПСС, ЦК и прочие политбюро.
Я все-таки еще раз постараюсь задать вам тот же вопрос относительно российского народа, который не принимает никакую власть, кроме царской.
Это не так. На самом деле российский народ, по сути, анархисты. И царская власть, конечно, всегда была в почете, но если царь был весьма крут, если мы обратим взгляд в историю, то мягкие цари-либералы, их народ всегда просто убивал. Или они заканчивали свою жизнь, ну, крайне неблаговидно. И Александр II, и Николай II были жертвами этого самого народа. Поэтому падение в анархизм – это естественная реакция населения на слабость правителя. Поэтому Путин вынужден демонстрировать силу, и он будет ее демонстрировать все в ближайшее время.
Спасибо. Звонок из Московской области. Владимир, в эфире «Радио Свобода». Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Только Ростовская область. Значит, вот у меня вопрос к вашему гостю. Не кажется ли вам, что около 20 лет назад Россия прошла ту точку, Рубикон, когда у большинства населения исчезли последние надежды с помощью представительной власти вернуть в стране социальную справедливость? И это совпало как раз с приходом к власти вождя Путина. Спасибо.
Спасибо, Владимир, из Ростовской области. Давайте еще примем один звонок, очевидно, уже последний. Потом прошу экспертов ответить сразу на оба вопроса. Артур из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотел сказать, что сегодня произошло событие, которое можно назвать «Back in the USSR». Я считаю, что в данном случае надо просто уезжать отсюда. Единственный метод выжить вот в такой ситуации – это уехать. Кстати говоря, очень-очень легко можно в любой стране купить квартиру, даже за 10-15 тысяч долларов. Я думаю, у любого представителя среднего класса российского такие деньги найдутся. Можно купить квартиру даже в Германии за 20 тысяч долларов и переезжать. Вот единственный выход из данной ситуации. Потому что 95% населения России думает, что нам нужна однопартийная система. Они все хотят возвращения в СССР. Большинство населения, 95% населения страны, хочет возвращения СССР. Они опять хотят из Калуги ехать в Москву за колбасой. Они хотят, мой отец привозил из Москвы в Ереван туалетную бумагу. Они хотят повторения вот всего этого, что у нас было. И народ все это хавает. Всю эту глупость, которую нам выдает телевидение, первый, второй, там, третий, четвертый канал, народ хавает. Вот и все. Единственное, что я могу сказать.
Артур из Москвы в эфире «Радио Свобода». Осталось у нас пару минут. Мы сейчас постараемся подытожить как-то то, что говорили наши слушатели, поскольку оба они, в общем, говорили об одном и том же. Дмитрий Травин, возвращение в СССР состоялось?
Нет, это не совсем так. В экономике у нас все-таки рыночное хозяйство, и дефицитов нету, и туалетную бумагу не приходится везти из Москвы в Ереван или куда-то там еще. Поэтому, как раз, мне кажется, в определенном смысле логика у людей понятна. Они, их устраивает эта система, потому что есть товарное изобилие и есть какой-то временный, пусть рост благосостояния, и люди не понимают, зачем в этой ситуации нужна демократия. Другое дело, что когда поймут, будет уже поздно, и потери будут такие, что потом очень долго придется наверстывать.
Спасибо, Дмитрий Травин. И тот же вопрос к Алексею Мухину. Алексей, возвращение в СССР состоялось?
Нет, не состоялось, и, надеюсь, не состоится, потому что призыв бежать из этой страны, подчеркиваю, в кавычках этой, это очень плохой призыв. Наоборот, нужно оставаться, и наоборот, нужно менять ситуацию. А демократия, конечно, о ней рассуждать очень хорошо, но когда дело касается каждого конкретного гражданина и его прав, тут почему-то вспоминается демократия. А когда говорят о «Единой России», на выборах почему-то, вернее, говорят о такой состоявшейся авторитарной власти, почему-то на выборах голосуют за «Единую Россию». Общественный договор, который Путин все-таки имеет, заключил с обществом, и он его соблюдает, это залог его власти. Как только он будет его нарушать, а эти тенденции уже есть, кончится и власть Путина.
А вы думаете, сейчас не будет повышения, увеличения миграции из России?
Нет, я думаю, нет. На самом деле, наоборот, будет приток мигрантов, причем мигрантов бизнес-класса, что называется. Мне кажется, вот как раз сейчас с прояснением ситуации и с более-менее понятными правилами игры большинство вернется.
Дмитрий Травин, успеваю тот же самый вопрос вам задать. Будет увеличение миграции, на ваш взгляд?
Миграция из страны уже довольно большая. Думаю, что поскольку речь идет о умных, квалифицированных людях, то сегодняшнее событие в их оценке ситуации ничего не изменило. Поэтому тенденция останется примерно той же. Не думаю, что люди начнут возвращаться в страну. Особых перспектив здесь не видно для бизнеса, для творческих людей.
Я благодарю тех слушателей, которые приняли такое горячее участие в обсуждении темы о том, что происходит в российской политике, и приношу извинения тем, чьи звонки мы не успели принять. Напомню, что гостями программы «Итоги недели Радио Свобода» были социолог Ольга Крыштановская из партии «Единая Россия», Дмитрий Травин, директор Центра исследования модернизации Европейского университета в Петербурге и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Господа, спасибо всем большое. До конца выпуска в программе «Итоги недели» наши традиционные рубрики «Общественное мнение», «Сетевые разговоры», «Вопрос недели» и реплика Виктора Шендеровича «Короче». Мы вернемся так или иначе, косвенно еще и главной теме программы. Поговорим о той рокировке, которая происходит в российской политике. Об этом будут говорить и россияне, поскольку ждет нас беседа с социологом, опрос общественного мнения о том, кого же предпочитают, какие партии, почему предпочитают россияне. Этот разговор можно экстраполировать и на грядущие выборы. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. Президент России Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру премьер-министра Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте. Путин согласился баллотироваться на этих выборах. Медведев сделал заявление на съезде «Единой России» в Москве. Российская оппозиция подвергла критике предложение Медведева поддержать кандидатуру Путина на пост главы государства. В Москве в субботу состоялся съезд незарегистрированной оппозиционной партии «Народной свободы». На съезде возникли разногласия при обсуждении позиции партии по отношению к парламентским и президентским выборам. В Москве на съезде «Справедливой России» делегаты в субботу утвердили предвыборную программу партии и список кандидатов в депутаты Госдумы 6-го созыва. В него включено 600 человек. Тверской суд Москвы в субботу приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 3 суткам ареста за участие в несанкционированной акции. В России сегодня проходит акция протеста автомобилистов, недовольных высокими ценами на бензин. В сирийской провинции Хомс в субботу в ходе рейда правительственных сил против оппонентов режима погибли не менее 5 человек. Об этом сообщают сирийские правозащитники. В столице Йемена Сане сегодня в результате последней вспышки насилия погибли не менее 28 человек. В Ливии на следующей неделе будет объявлен состав нового ливийского правительства. Об этом сообщил глава Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль. В субботу войска Национального переходного совета при поддержке авиации НАТО штурмовали Сирт, родной город свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Программа «Итоги недели. Радио Свобода». В открытии последней получасовки программы поговорим о политических предпочтениях граждан России.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Все массовые опросы, о которых пойдет речь, были проведены по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Заказчик и исполнитель исследований – Левада-центр. О том, каковы на сегодняшний день рейтинги политических партий, рассказывает замдиректора центра Алексей Гражданкин.
Если бы выборы в Государственную Думу России состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы голосовать на них, и если да, за какую политическую партию вы бы проголосовали? Такой вопрос мы задаем каждый месяц. Как и в предыдущие месяцы, с заметным отрывом лидирует «Единая Россия». За нее проголосовали бы 54%. Далее следует КПРФ 18%. Далее ЛДПР 13%. «Справедливая Россия» набирает около 6%, а остальные партии в размере 1% или менее.
А антирейтинг у каких партий самый высокий? То есть число людей, которые ни при каких условиях не проголосовали бы за ту или иную партию?
Как всегда, наибольшее отторжение вызывает ЛДПР, 23% опрошенных. Следующее за ней КПРФ, 20%. Следующее за ней «Яблоко», 16%, а «Единая Россия» набирает 15%. Менее всего негативное отношение к «Справедливой России», которая упоминается в этом ряду антирейтинга только в 6% случаев.
Насколько велик интерес к выборам в Государственную Думу и что знают люди о выборах?
Около 40% опрошенных положительно отвечают на вопрос, интересуют ли вас предстоящие в конце этого года выборы в Государственную Думу России. А 54% говорят, что они не интересуются этими выборами. И мы спрашивали, вообще знают ли люди, какие выборы состоятся в декабре этого года. Это количество увеличилось до 60%.
А какой процент населения планирует голосовать на думских выборах на данный момент?
В августе этого года 22% опрошенных говорит, что они совершенно точно придут и проголосуют на выборах в Государственную Думу. Еще 30% говорит, что они, скорее всего, будут голосовать на этих выборах. С другой стороны, 10% уверены, что они не будут голосовать на выборах в Думу. И еще 13% говорят, что они сомневаются, что будут голосовать. Кроме того, 24% вообще затрудняются ответить на этот вопрос.
Чем объясняют люди свое нежелание голосовать?
Прежде всего, называют, что от их участия и голосования ничего не будет зависеть. Такое высказывание дают 34% тех людей, которые не собираются участвовать в выборах, либо сомневаются, будут они участвовать в выборах или нет. И еще 23% мотивируют отказывать участие в выборах тем, что не верят никому из нынешних политиков и не хочет голосовать ни за кого из них. Еще 14% называют в качестве мотива безусловную победу «Единой России». И только 10% говорит, что они просто еще не выбрали, за кого проголосовать. Это не верит в то, что выборы исполняют свою функцию, что от голосов конкретных избирателей каким-то образом зависят итоги выборов. Для большинства кажется, что результат выборов уже известны, их участие и неучастие, и голосование за ту либо за другую партию никак не могут повлиять на них.
Верят ли россияне в честность грядущих выборов?
37% опрошенных считают, что выборы пройдут честно, полностью или в основном честно. А 49% считают, что они пройдут существенными или даже с очень большими манипуляциями и подтасовкой. То есть относительное большинство говорит о том, что выборы пройдут нечестно, с манипуляциями и подтасовкой.
Это был социолог Алексей Гражданкин. На вопрос, выполняют ли депутаты и партии свои предвыборные обещания, только 21% опрошенных Левада-центром отвечают утвердительно. 43% граждан полагают, что депутаты и партии в основном не выполняют своих обещаний, и еще 27% уверены, что они вообще ничего не выполняют.
Вероника Бадей, рубрика «Общественное мнение».
Из цикла «20-летия распада СССР».
страны бывшего соцлагеря. Взгляд на события Адама Михника, главного редактора польской газеты «Выборчий», диссидента, политика и общественного деятеля. Слушайте в эту субботу в программе «Третий сектор» в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Ведущая Кристина Горелик.
Напомню, что в эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода». Британское издательство Canongate Books выпустило книгу воспоминаний основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. «Джулиан Ассанж. Несанкционированная автобиография». Как явствует из названия, сам ее автор разрешения на публикацию не давал. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
20 декабря прошлого года небольшое шотландское издательство Canongate подписало с Джулианом Ассанжем договор на опубликование его автобиографии. По замыслу автора, книга должна была представлять собой наполовину воспоминания, наполовину манифест. Редактор проекта Ник Дэвис рассказал о том, как начинался этот сюжет.
Еще в декабре мы подумали, история Ассанжа одна из самых интересных в мире. Он породил больше газетных заголовков, чем кто бы то ни был из журналистов. Он пытался сделать настоящую революцию в журналистике, в печати. В результате он превратился в фигуру культовую и одновременно загадочную. У него была поразительно интересная жизнь. Он во многом начал диктовать законы жанра, поэтому мы решили, что его историю стоит рассказать. С ним связался лид-агент и предложил ему написать книгу. Затем агент связался с нами и с рядом других издателей в Британии и США, чтобы предложить нам эту их идею.
У нас был опыт активистов и воля к тому, чтобы сражаться с властью. У нас была практическая смекалка, у нас была философия. Игра началась. Я зарегистрировал свой сайт wikileaks.org 4 октября 2006 года. С самого начала наша философия была в корне направлена против негодяев, и, как ни грубо это звучит, она обладает определенной честностью. Наверное, я понимал, что моя обычная жизнь, если она у меня и была когда-то, изменилась навсегда.
Прозвучал отрывок из только что опубликованных мемуаров Ассанжа. В декабре он говорил: «Надеюсь, эта книга станет одним из важнейших объединяющих документов моего поколения». Однако к марту успел изменить мнение, теперь звучащее так: «Любые мемуары – проституция». Дэвис вспоминает о том, что происходило в промежутке между этими заявлениями.
С тех пор, как мы подписали первоначальный договор, прошли долгие сложные 9 месяцев. Первые 3 месяца все развивалось очень хорошо. Джулиан работал в близком плодотворном сотрудничестве с другим писателем. В следующие 2 месяца ему была предоставлена возможность уединиться и самостоятельно отредактировать рукопись. Сделано это было потому, что к тому моменту он начал выражать обеспокоенность материалом книги, говоря, что туда вошли слишком приватные вещи. Если помните, предложение написать автобиографию исходило от него. Поначалу он охотно делился этим материалом со своим помощником-писателем. Тогда мы попытались предоставить ему больше свободы распоряжаться проектом. Где-то в апреле-мае мы сказали: «Прекрасно, почему бы вам не поработать над текстом самостоятельно?» К условленному сроку, к концу мая, мы, к сожалению, не получили от него рукопись. Это стало для нас первым тревожным сигналом, поставившим судьбу проекта под сомнение. В начале июня Ассанж сказал, что хочет совсем бросить эту затею, расторгнуть контракт. Мы согласились, сказав: «Что ж, если вы решили окончательно и не передумаете, ничего не поделать». Мы по-прежнему считаем, что книга получается хорошей, по-прежнему хотели бы ее опубликовать, но раз ваше решение неизменно, тогда давайте контракт расторгнем. Только вам, Джулиан, придется вернуть деньги, тот аванс, который вы от нас получили. Тогда стало очень быстро понятно, в течение 24 часов, что он это сделать не в состоянии. Он хотел отказаться от контракта, перестать работать над книгой, однако деньги отдать не мог. Он уже успел пообещать эту сумму своим адвокатам. Вот тогда мы поняли, что Джулиан, по сути, загнал нас в угол. Книгу опубликовать он передумал, по крайней мере, в ее существующей форме. А с другой стороны, отдать авансы и расторгнуть контракт тоже не мог. Последовали 2 месяца топтания на месте, когда никакого прогресса добиться нам не удавалось. В конце концов, мы сказали Ассанжу: «У нас нет другого выхода. Единственное, что нам остается, напечатать книгу как есть, с подзаголовком «Несанкционированная автобиография». Нам еще никогда не приходилось так поступать. Думаю, так вообще никто прежде не делал, никто не выпускал несанкционированные автобиографии. Случай беспрецедентный».
По мнению Canongate, автобиография Ассанжа соответствует первоначальному анонсу и вышла страстной, вызывающей и категоричной, как ее автор.
Это настоящая, полная автобиография. Начинается с самого детства Джулиана, с этого странного кочевого детства, которое он провел в Австралии. Дальше он говорит о своих взаимоотношениях с отчимом, с родным отцом. Потом идет рассказ о том, как он сделался подростком-хакером, как взламывал системы Пентагона и НАСА, бродил, так сказать, по их коридорам, сидя за своим компьютером в Австралии. Дальше говорится о том, как пробудилось его политическое сознание, когда он был студентом. И, конечно, вся история создания WikiLeaks, рассказанная изнутри, все подробности о расследованиях, об утечке информации, которая попала на первые полосы газет во всем мире. Как я уже сказал, книга написана очень хорошо. Там дана сбалансированная картина, где присутствуют все различные оттенки личности и характера Джулиана. Сам он рассказывал о себе весьма самокритично. Ему прекрасно известно о собственных недостатках, и это заметно в книге.
Говорил Ник Дэвис, редактор книги «Джулиан Ассанж. Несанкционированная автобиография». Как говорил Дэвис, Ассанж выставил себя в ней в более привлекательном свете, чем представляется шведским обвинителем. Есть основания полагать, что собственная откровенность, испугавшая автора, станет важным стимулом для потенциального читателя. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Итоги недели Радио Свобода, рубрика «Сетевые разговоры». Важные темы дискуссий в русской блогосфере. Итоги инвестиционного форума в Сочи, драка в телевизионной студии бизнесменов Александра Лебедева и Дмитрия Полонского. Ведет рубрику обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев.
Сочи после форума. С подачи блогеров курортной столицы России о ней очень часто вспоминали в сетевых дневниках. Не контракты и не инвестиции, а то количество пробок и прочих радостей жизни, которые принесло с собой мероприятие. Светский обозреватель Бажена Рынска побывала в Сочи во время форума и изложила свои впечатления в блоге.
Сочинцы до сих пор не могут отойти от этого форума, называют его проклятым. Сама атмосфера была унижение, на которое сверху легло пьянство и полунемощный разврат. Привезли кучу шалав. Знакомым местным рассказала местная же аптекарша, что у нее скупили всю виагру. Вот же старые козлы.
Прикладное значение форума для горожан обрисовала пользовательница Афинопаладо78.
Умников, которые считают инвестфорум благом для местных, приглашаю постоять в многочасовой пробке в Сочи, когда даже по дворам не объехать. О чем говорить, если на время форума все фирмы в прилежащем районе распускают сотрудников на выходные, а про спецпроезды, кто не знает, каково это, лучше и не знать. Особенный сюр, когда в 11 ночи объездную закрыли на спецпроезд, и люди часа три ждали, пока им разрешат ехать.
Аналитик рынка технических новинок Эльдар Муртазин не понаслышке знаком с работой международного форума в Сочи. Именно поэтому он взялся разъяснить читателям своего сетевого дневника, почему форум вреден.
Для любого иностранного инвестора, кто еще не знаком с Россией, первое знакомство в Сочи будет шоковой терапией. Уровень гостиниц советского времени при ценах за номер от $600 в сутки и выше. В последние годы сочинские гостиницы освоили еще один трюк – продажу номеров блоками. На время работы форума можно выкупить гостиницу на неделю. На меньший срок нельзя. Полуразрушенные гостиницы предлагают за безумные деньги. Рекорд этого года – 750 000 рублей за номер. Для иностранцев все это выглядит как отсутствие инфраструктуры, безумные цены и так далее. Услуги такси на время работы форума стоят также космических денег. И так во всем. Эти несколько дней кормят весь год для тех, кто зарабатывает в Сочи. Стоимость участия в форуме – 75 тысяч рублей. За эти деньги участник получает портфель. В нем пара флешек, влажные салфетки, ручка и блокнотик. И еще пропуск, по которому можно входить на территорию через милицейский кордон. Когда на форум приезжает Владимир Путин, вход перекрывают. Есть бейджик или нет, роль уже не играет. ФСО начинает всех отсекать. В 40 метрах от места, где бдит ФСО, в заборе дырка, куда в течение 40 минут люди просто залезали. Потом некая истеричная особа, пройдя в дырку, решила доказать, что она самая умная и раскрыла секрет. Поставили у дырки охранников. Но сама история выглядит смешно. Грозное ФСО и дырка в заборе. Примерно как дырка от бублика. Периметр перекрыли, что называется.
Но не одними проклятиями и нареканиями жива память о сочинском форуме. Те, кому повезло, с удовольствием вспоминают большой концерт. Кубанский казачий хор, группа «Моральный кодекс» и «Машина времени», а главная звезда Джо Кокер. Правда, на концерте почти не оказалось, собственно, жителей Сочи. И дело не в пропускной системе, которая и вправду была строжайшей, но к концерту это не относилось. Причину обрисовал житель Сочи Саня Дакоста.
Информация была только на официальном сайте форума. поэтому о концерте мало кто знал. Поэтому на концерте было не очень много людей. Мы стояли метрах в 30 от сцены, достаточно близко, чтобы увидеть все происходящее на сцене своими глазами, а не на мониторах. И вокруг нас плотность народа была примерно 2 человека на квадратный метр, не больше. Вся эта секретность оправдала себя. Обычные сочинцы, к которым организаторы форума и наши власть имущие относятся даже не как к прислуге, а как к паразитам, которые только мешаются и которых надо уничтожить, а также простые смертные отдыхающие, о концерте не узнали и не пришли. Вот такие итоги форума 2011. Скорее бы еще разобрали эти форумные халабуды и вернули нам парадную часть города и городские магистрали.
На уходящей неделе российским телезрителям, можно сказать, повезло. Банкир Александр Лебедев в эфире одного из федеральных каналов повздорил со скандально известным девелопером Сергеем Полонским. Последний, надо сказать, весь эфир вел себя вызывающе. Кончилось все тем, что Полонский возжаждал драки и получил пару ударов от Лебедева. Сам банкир объяснил свое поведение в блоге, как это водится в последнее время.
Все свидетельствовало о том, что он был абсолютно не в себе. Он вскакивал, кричал, бросался на Стерлигова, который, кстати, встал и ушел с записи. Он перебивал Олю Романову, Иру Ясину, набрасывался на пожилых женщин, которые сидели в студии, утверждая, что на самом деле они врут, что, мол, не может мать-инвалид с 5 детьми получать 15 тысяч рублей. На самом деле она получает 60 тысяч. Просто люди не хотят работать. Я вообще-то вырос в советской Москве и, к сожалению, участвовал в юном возрасте во многих подобных историях. Когда тебя в подворотне встречают хулиганы, то дай бог, чтобы они тебя предупредили, что, дескать, сейчас дадим тебе морду. А я еще его сам переспросил, потому что я человек вообще-то сдержанный. Меня довольно сложно спровоцировать на подобные вещи. Тем более, что я понимаю, что мы не в подворотне, а в телестудии, но в критической ситуации не выбираешь. Пропускать первый удар, зная, что ты его сейчас получишь, я не вижу резона. Поэтому я его не более чем немного освежил, нейтрализовав. Не было ни драки, ни избиения. Он, видимо, как-то оттолкнулся ногами и уехал со своим стулом. А теперь показывает рваные штаны. Это даже сложно комментировать. Он ведь получил по лицу, а вывешивает штаны с дыркой на заднем месте. Странно.
Что касается Полонского, то тот, помимо демонстрации штанов, выступил еще более экстравагантно. Попросил совета о том, как ему быть дальше, у Дмитрия Медведева, Владимира Путина и главы Русской Православной Церкви. Патриарх и президент промолчали, а вот премьер высказал неудовольствие обоими бритерами, после чего Сергей Полонский поблагодарил Владимира Путина за ответ и написал в своем ЖЖ.
Просьба всем, кто считает, что я неадекватен, смешон, глуп, написать в комменты. Просьба, кто считает иначе, не писать.
Конечно, кое-кто из считающих иначе не внял и написал, однако даже с такими мнениями 5 страниц комментариев – это по меркам ЖЖ много.
Сетевые разговоры в интерпретации обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева. Вопрос недели. Российский «Оскаровский комитет» на этой неделе назвал российского кандидата на получение самой престижной премии мирового кино. Это фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Это решение было неоднозначно встречено и в кинематографических кругах, и среди зрителей. Достоин ли фильм Никиты Михалкова быть российским кандидатом на премию «Оскар»? Корреспондент «Радио Свобода» вышел на улицы Саранска.
Я считаю, что да. Достоин, потому что, в принципе, других таких интересных фильмов, и, в общем-то, и не было.
Ну, я считаю, что российские кинорежиссеры просто достойны и должны, ну, держать планку России. А Михалкова, я считаю, одним из самых лучших наших режиссеров.
Нет. Михалков еще не достиг этого мастерства и совершенства. Я считаю, он посредственный режиссер.
Я думаю, что нет. Фильм, наверное, провалится. Михалков после «Утомленный солнцем» ничего не сделал существенного.
Ни в коем случае. Это будет позор России, если такой фильм будет номинирован, потому что он не получит этой замечательной награды.
Ну, я вообще этот фильм не смотрела, потому что, когда я посмотрела первую часть этой эпопеи, то на вторую часть «Цитадель» мне не захотелось идти.
Считаю Михалкова большим художником, но то, что он снимал последние 10 лет, мне активно не нравится. Но если сочтут нужным его выдвинуть, ну, почему бы и нет? Фильм зрелищный.
Да, он действительно достоин то, чтобы выдвигать на уровень мирового масштаба. Все-таки Михалков, он достоин для этого.
Мне кажется, что фильм очень слабый и недостоин.
Ну, почему бы и нет? Сам я этот фильм посмотрел. Довольно-таки неплохой фильм, но на «Оскар» все же, мне кажется, он вряд ли потянет.
Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» в Мордовии Игорь Телин. Вот как решение «Оскаровского комитета» объясняет один из его членов, кинокритик Кирилл Разлогов.
Тут
Для меня лично особой сложности здесь не было. Тут надо было решить для себя, попытаться выбрать картину, которая имеет наибольшие шансы быть номинированной, или выбрать картину в зависимости от внутренней конъюнктуры. На первом заседании комитета, о котором Владимир Валентинович Меньшова не было, говорили о разных картинах, но пришли к выводу, что картина Михалкова предпочтительна, исходя из того, что люди, сидящие в комитете, считали, что мы большая страна и нужна большая картина для того, чтобы нас представлять. Вопрос был в том, представлять ли обе картины «Утомленные солнцем 2» или только вторую. Я скорее придерживался мнения, что надо представить обе. Это логично, это более-менее цельное произведение. Но возобладала точка зрения, что американцы не вынесут 7-часового просмотра. Из прагматических соображений представили вторую. Кроме того, она и соответствует регламенту, поскольку она была выпущена в прокат именно в том году, который рассматривается. А предшествующая картина вышла на год раньше. Владимир Валентин, которого такое, в общем, решение не устраивало, добавил еще несколько картин, которые не показывались в прокате. Известны были по фестивалям, исходя из того, что можно жульничать, показать их в прокате после того, как комитет примет решение, что выдвинуть на «Оскар». Там картина должна в течение недели показываться в кинотеатре. Значит, что можно за неделю до 1 октября. Можно на неделю картину, значит, выпустить. При повторном голосовании просто повторили то решение, которое уже было принято.
А как сложилось голосование? Кроме Меньшова все голосовали единогласно?
Нет, еще один голос был за «Фауст». У Меньшова было два голоса, эти два голоса ушли Елене, и один голос был за «Фауста», остальные все за Михалкова.
А Никита Сергеевич сам за себя голосовал?
Нет, Никита Сергеевич и Панфиров в голосовании не принимали участие, потому что они авторы фильма, и не могли принимать участие.
А как вообще получилось, что картина Михалкова была номинирована? Все-таки он член комитета, может быть, есть какой-то этический момент?
Никакого этического момента в этом нету. Регулярно картины членов комитета, которые состоят во всех странах их самых выдающихся режиссеров, номинируется на «Оскар».
По вашим оценкам, у «Цитадели» есть шанс хотя бы войти в число номинантов «Оскара»?
Очень небольшой, потому что это половина-половина картины, и поэтому многие вещи непонятны людям, которые не видели первую часть и не помнят первый фильм.
Вы, если вы считаете, что шансов нет, то чего же выдвигать?
Ни одной картины нет шансов. Ни одной картины, которую мы сделали, нет реальных шансов быть выдвинутой.
Почему?
Ну, потому что так сложился год. То есть у них равные шансы, что у «Фауста», что у «Звягинцева». Ну, у «Звягинцева» немного больше, потому что картина более локальная и более понятная. Вот если бы не было такой яростной оппозиции против картины, я бы, может быть, голосовал за другой фильм.
А может быть, есть все-таки в этих критических голосах хотя бы доля истины, как считаете?
У каждого человека есть право на свое мнение. Доля истины есть. Единственное, что вот если тут проецировать результаты, вот если был выдвинут «Фауст», а не прошел в номинацию, сказали бы, что у американцев плохой вкус. А если выдвинут «Цитадель» и не пройдет в номинацию, скажут, какой жуткий как фильм сделал Михалков.
Фильм-то, может быть, действительно не сильно художественно выдающийся?
Думаю, это уже вопрос критики. Каждый решает для себя. Профессионалы решили так, критики решили так.
Скажите, пожалуйста, какие сильные качества фильма Михалкова?
Масштабность замысла, безусловно, художественная искренность и бесстрашие. То есть он сделал картину впервые за всю историю его творчества, которая не оборачивается на то, кому, чтобы кому-то как-то понравиться. Он сделал ту картину, которую он считал нужным. И, на мой взгляд, он имеет на это право. Но и получает за это соответствующим образом. В свое время в книжке я написал, что особенность творчества Михалкова в том, что все фильмы, которые он делает, как бы всем нравятся в равной степени, поэтому он ни разу не сделал великие картины. Они нравятся интеллигенции, нравятся начальству, нравятся зрителям, нравятся иностранцам. Он впервые сделал картину, которая кого-то дико возмутила. Возможно, это шедевр, но, возможно, неудача.
Помните, не первая картина Михалкова, которая вызвала такие широкие общественные дискуссии, начиная с «Сивильского цирюльника» или «Первых утомленных солнцем», он всегда был в центре идеологических споров.
Самая первая «Утомленная солнцем» была картина, которая была всеми абсолютно поддержана. «Сибирский цирюльник» была действительно не очень удачная картина, но очень понравилась зрителям. Вот. Но она не была картина, которая была рассчитана на то, чтобы... Ну, не рассчитана на то, чтобы кого-то шокировать. Она была сделана с большой оглядкой на зрителя, на иностранцев, на звезд. Так что она была картина значительно менее свободная, чем «Утомленная солнцем 2».
Говорил кинокритик Кирилл Разлогов. Председатель Российского Оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов, сам лауреат «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит», отказался подписать протокол голосования. Вот как он разъясняет свою позицию.
Кроме того, что комиссия проголосовала, я не подписал, отказался подписать протокол. Ну, я считаю, что это неверное решение, которое, собственно говоря, мне никто не мог даже из комиссии подсказать. Но какие аргументы вы за приводите в этой истории, когда нету ни зрителями, ни критиками, ни международного признания. По какой причине мы считаем эту картину лучшей? Там есть другие, лучше, на мой взгляд, по крайней мере, чище, что называется. В частности, Елена, Фауст, да, вот в этом году как раз хороший урожай.
Говорил режиссер Владимир Меньшов. Фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель» уже отправлен в Лос-Анджелес. А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Итоги недели».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Госпожа Матвиенко, вся в цветах после избрания, произнесла первую речь. Ну, спикер парламента – это такая настойчивая тавтология, что хошь не хошь, говорить надо. Наблез оближ, прости господи. Ну вот, так бесстрашная Валентина Ивановна сразу взяла верхнее ля, поставила задачу увеличить авторитет Совета Федерации. Видимо, это будет сделано за счет своего там присутствия, потому что все остальные ресурсы давно исчерпаны. Но россияне полны веры в то, что госпожа Матвиенко, в бытность губернатором, обеспечившая сына городскими подрядами на общую сумму в 3 миллиарда рублей, в состоянии вывести на новую высоту и вопросы авторитета в Верхней Палате. Короче, наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Выпуск подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона эти два часа. С вами был Андрей Шарый. Всего доброго. Спокойных выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Открыть список Магнитского. И Госдеп уже принял определенное решение.
У нас есть сведения о том, что задерживались люди, едва знавшие, что...
В Минском доме правосудия продолжается процесс над подозреваемыми во взрыве самодельного...
Как сообщают турецкие СМИ, у берегов Республики Кипр в Средиземном море
обнаружены большие запасы. Мы ждали у стола переговоров на протяжении 2,5 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.